Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вышли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени. «Приходи к нам», — сказал он. «Отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой».
Она
умерла. Голос Тыбурций дрогнул. Он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты. Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына. Я доверчиво взял его руку и сказал: «Я ведь не украл. Соня сама дала мне. На время». «Да», — ответил он задумчиво, — «я знаю. Я виноват перед тобой, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?» Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем. И долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце. Теперь я его уже не боялся. «Ты отпустишь меня теперь на гору?» — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция. «Да, ступай, ступай, мальчик, попрощайся», — ласково проговорил он, все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. «Да, впрочем, постой. Пожалуйста, мальчик, погоди немного». Он ушел в свою спальню и через минуту, выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек. «Передай это Тыбурцию. Скажи, что я покорнейше прошу его, понимаешь, покорнейше прошу взять эти деньги от тебя. Ты понял?» «Да, еще скажи», — добавил отец, как будто колеблясь. «Скажи, что если он знает одного тут Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города. Теперь ступай, мальчик, ступай скорее». Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца. «Покорнейше просит отец». Я стал совать ему в руки данные отцом деньги. Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшие поручения относительно Федоровича. В подземелье в темном углу на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха. И горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезно и грустно, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этой гримаской на наши слезы. Профессор стоял у изголовья и беззвучно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя с помощью нескольких темных личностей гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валик спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом и по временам нервно всхлипывал.